Добрый вечер, вас приветствует Александр Плющев. Вы на канале The Breakfast Show, и мы открываем линейку «Обсудим» на этой неделе с понедельника. Поставьте, пожалуйста, лайк, если есть у вас такая возможность, и ничто вам не мешает это сделать. Также подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы еще не подписаны. Осталось всего ничего. До миллиона. Лучшим подарком к 4-летию канала, который будет отмечаться завтра, будет от вас подписка на наш канал всеми возможными руками, ногами, аккаунтами и всем прочим. Ну а лайк, мне кажется, просит сам собой, поскольку ближайший час, как минимум, мы проведем с Сергеем Пархоменко. Добрый вечер, Сергей Борисович.
Добрый вечер. Очень рад оказаться снова на этом канале. В этой же компании слушателей и зрителей скоро будет миллион.
О, да, будет отлично. Я что-то завис камеркой. Сейчас я, знаете ли, это попытаюсь исправить.
Ну-ка.
О, не получилось? Что у меня там происходит? Ну ладно. Я надеюсь, что потихонечку исправится само собой. Главное, чтобы нас было слышно, в конце концов. Вот. Тем более, что слышно нас не только в этом самом, в канале The Breakfast Show, но и, собственно, на TBS радио. Я посмотрю сейчас за техническими нашими проблемами, но я думаю, что мы спокойно можем начать обсуждать. В общем, история длится уже довольно давно, и даже обсуждаем мы ее уже довольно давно. И речь идет о забое скота в разных регионах России. Вот в селе Казиха Новосибирской области, где, ну, откуда истории, я бы так сказал. Вот сегодня там продолжили забивать скот, и осталась, по-моему, всего одна семья, которая не отдает свой скот. Всех остальных так или иначе у них уже животных забрали. И эта история, надо сказать, немало волнует людей. Я просто вижу в разных, не знаю, каналах, не только, далеко не только всяких иноагентских и всех прочих, многих, эта история очень сильно обсуждается. Очевидно, она одна из таких, ну, я не знаю, дестабилизирующих режим, что ли, можно так сказать, поскольку вопросов задается очень много, люди выходят на акции протеста и так далее. Как вам видится этот процесс сейчас?
Мне кажется, там есть две большие истории внутри этого события. Одна история заключается в том, что там есть, по всей видимости, что-то серьезное. В буквальном смысле, что-то содержательно серьезное, связанное с состоянием скота, с распространением разных эпидемий, инфекций, проблемами прививок и всякого прочего. Мне кажется, что это происходит не на голом месте. Ну, так вышло, что я отчасти в связи со своей вот как-то давней любовью ко всему гастрономическому и связанному так или иначе с едой, стал интересоваться буквально сельским хозяйством. И то, что с этим связано, с разным разведением скота, породами, болезнями, всякими тонкостями по этой части. Мне это все интересно, я про это, про все иногда читаю. Такие штуки не возникают просто так. Значит, похоже, что действительно существует какая-то либо угроза серьезной эпидемии, либо начало уже серьезной эпидемии. И там есть много разных обстоятельств, много разных поворотов в этой истории. Один из поворотов, например, заключается в том, и об этом как-то вот постепенно начали писать, что для сельскохозяйственных производителей опасны не только реально смертельные заболевания. Есть такие болезни, которые, в общем, лечатся, или против которых есть эффективная вакцина. Но происходит такой клэш между медицинской, точнее, ветеринарной стороной дела и коммерческой стороной дела. Потому что мясо того скота, который даже и здоров, но подвергся в свое время вакцинации или какому-то лечению, подлежит множеству разных ограничений при продаже его, особенно на экспорт. И возникает такая ситуация, когда, например, крупным производителям, которые реально строят свою экономику на том, что существенная часть их продукции отправляется потом на экспорт, им не хочется создавать ситуацию, в которой им пришлось бы защищать свой скот при помощи лечения или прививок, потому что он становится как бы это мясо становится неполноценным. Оно становится ограниченно реализуемым. И тогда они начинают бороться с этой эпидемией методом выжженной земли. Как бы единственное, что им остается, это просто уничтожить все вокруг для того, чтобы защитить свой скот. И вот есть сильное подозрение, что это происходит на наших глазах сейчас. Почему это решительно несправедливо? Потому что те фермеры, которые страдают от этого, они как раз не торгуют ни на какой экспорт. И их это совершенно не беспокоит. И они отлично бы обошлись и удовлетворились бы тем, чтобы их скот прививался или кто-нибудь бы его лечил. Это не их забота. Это забота крупных производителей, которые реально планируют большое количество своей продукции отправить куда-нибудь. Хоть в Казахстан, все равно куда. Но куда-то, в любом случае, на экспорт. Вот такого рода вещи могут сейчас происходить там. И, ну, в России есть очень хорошие расследовательские медиа, я не устаю это повторять. И я думаю, что мы в скором времени получим много подробной информации по этому поводу, когда журналисты на местах разберутся в этих тонкостях. В частности, например, я уже могу порекомендовать один текст, который вышел в таких делах. Это очень мощный репортаж, собственно, вот из тех самых мест, где происходят сейчас эти трагедии. А это, конечно, трагедии для людей, потому что они лишаются напрочь вообще всего того, что их кормит, что вообще их содержит и что представляет из себя смысл их жизни. Надо вспомнить, что фермерские хозяйства в России существуют достаточно давно, особенно в Сибири. Это не то, что какие-то люди, которые 5 минут назад начали этим заниматься, это люди, которые уже теперь поколениями этим занимаются, уж прошло там добрые 30 лет с тех пор, как это стало возможно. Вот, это одна сторона
Я
дела.
прошу прощения,
Да.
Сергей Борисович, я просто скажу, что публикация, которую вы нашим зрителям рекомендуете, называется «Мычание, знак несогласия в таких делах» Наталья Нехлебова.
Да,
Она
да.
там побывала. Это вообще, конечно, для нашей нынешней журналистики, когда человек бывает значит, на месте событий в России и пишет в независимое издание, это, в общем, редкий случай, поэтому тоже
Ну да, давайте не
присоединяюсь к
забывать,
рекомендации.
что в России существует все-таки некоторое количество изданий, которые продолжают быть свободными и которые продолжают браться за такого рода темы, не говоря уже о том, что есть еще теперь целый отряд летучих фрилансеров, которые бесконечно ездят по России и пишут, и в том числе для тех медиа, которые находятся за границей. Русская журналистика жива. Те, кто пытаются ее похоронить или объявить давно там уснувший, умерший, разошедшийся и разъехавшийся, нет, абсолютно нет. И вот именно в таких ситуациях мы это видим, что есть очень серьезные профессиональные силы, которые этим занимаются. Короче говоря, там есть в чем разбираться. По существу дела, по существу того, что связано с ветеринарными проблемами, с эпидемиями, с защитой от этих эпидемий, с особенностями российского, и не только российского, а и международного торгового законодательства и так далее, и так далее. Но есть вторая сторона этого дела. И эта сторона совершенно политическая. Это история о том, как российская власть обращается с информацией, которая не просто касается, а которая жизненно важна для людей. И как в каких-то сложных кризисных ситуациях российская власть обращается с населением. И во что, собственно, ставит российская власть население страны, тех, кого они сами продолжают называть гражданами страны, а по всей видимости гражданами не считают. Вот меня часто обвиняют в этом, что я с большой осторожностью употребляю это слово в отношении российского населения. Вот уж кто точно не должен был бы употреблять это слово, так это представители российских властей и федеральных, и региональных, и местных, и каких угодно, потому что они о правах людей не думают ни одной секунды. И именно вот в таких каких-то сложных кризисных ситуациях мы это видим необыкновенно ярко. И выражается это ровно в том, что сейчас происходит, в частности, в Сибири, когда это происходит просто как в плохих сериалах, когда эти силы, которые занимаются систематическим уничтожением скота, действуют просто как оккупационные войска на какой-то оккупированной территории, уничтожая все, до чего они могут дотянуться. Вот, я не знаю, это все мне напоминает, был такой старый, ну, не очень старый, что это такое, конец 70-х, начало 80-х годов фильм по знаменитому роману «Прощание с матерой». История о том, как в России строят большую электростанцию и собираются затопить большую территорию водохранилищем. И для того, чтобы это водохранилище там не представляло себе какой-то опасности, там не зацветало ни то, ни сё, в общем, есть некоторые типа объективные обстоятельства, которые заставляют систематически уничтожить все, что было на месте этого водохранилища. Поселки, деревни, города, монастыри, поля, абсолютно все. И вот по этой территории начинают бродить такие команды, очень похожие на банды того, что в этом фильме, в этом романе называется «пожогщики». И они вот, значит, хладнокровно уничтожают все, что попадается им на пути, абсолютно не обращая внимания на то, что там еще люди живут, они еще не все оттуда эвакуировались. Вот ровно это, по существу, мы наблюдаем сегодня в живой жизни, и это уже никакой не роман, это уже никакое художественное кино. По-моему, Лариса Шипитько снимала это кино когда-то. Вот, очень давно я его смотрел, но вот в этой ситуации вспоминаю. Только мы это видим теперь наяву, эту историю. И видим абсолютное равнодушие и хладнокровие этих людей, которое, в свою очередь, порождает огромное количество дополнительного морального ущерба, который, в свою очередь, тоже никого не интересует. Потому что немедленно возникают подозрения, что это неспроста, что в действительности эту территорию просто занимают какие-то крупные агрохолдинги, и здесь прежде всего, скажем, поскольку речь идет о мясе, вспоминают Мираторг, и не случайно вспоминают, потому что известно, что Мираторг очень связан с российской верхушкой, в частности, непосредственно, скажем, с семьей Дмитрия Медведева, и много раз был замечен в разного рода недобросовестной конкуренции, в агрессивном уничтожении любых соперников, крупных, мелких, каких угодно, на разных этажах, начиная от производства и кончая сетями торговли. Немедленно начинаются разговоры об этом. Вполне вероятно, что это разговоры, имеющие под собой какую-то почву. Возможно, что даже если там есть какая-то реальная эпидемиологическая угроза, то найдется крупный производитель, который просто попытается этим воспользоваться. Также ровно, как мы помним, что во времена ковидной эпидемии, как-то мы не сомневаемся в том, что эпидемия была. Мы не сомневаемся в том, что вирус существует. Мы не считаем это результатом какого-то заговора. Но, тем не менее, мы отчетливо видим, что находились тогда силы и достаточно влиятельные силы, которые этим воспользовались, которые на этом пытались заработать. И в России это все расцветало невероятно пышным цветом. И опыт, конечно, заставляет думать, что что-то подобное мы видим и сейчас. И видим при полном равнодушии властей. Мы к этому привыкли в том, что касается войны. Мы знаем, что линия российской пропаганды заключается в том, чтобы люди не видели войны по-настоящему, чтобы они не понимали ее масштаба, не понимали ущерба, который она приносит, не понимали количество жертв. И для этого прежде всего нужно ограничивать информацию. Мы еще поговорим сегодня, я думаю, об этом в связи с другими какими-то поводами. Но здесь мы это видим, казалось бы, на далеком от войны примере. Это другая совершенно история. Далеко от фронта это происходит. На других темах, других мотивах и происходит с людьми, которые были уверены до сих пор, что их это все не касается. Это абсолютное повторение истории, скажем, с судом, о котором массовый российский гражданин считал, я уже много раз говорил про это, но мне действительно кажется, это невероятно важным фактором российской истории, что масса российского населения считала, что проблемы правосудия, проблемы справедливого суда их не касается, потому что они касаются только преступников. Точно так же огромное количество людей, которые живут в России, считают, что все, что происходит с войной, вокруг войны, в связи с войной, то, что касается там информации, то, что касается системы назначения кадров и прочего, это их не касается и никогда не коснется. Мы далеко, мы разводим коров, свиней, овец, мы совершенно не по этому поводу как-то, какое мы имеем к этому отношение? Однажды в лице вот этих людей, которые уничтожают и сжигают скот, совершенно варварским образом. Эта самая история приходит к ним домой, приходит к ним на двор, и они обнаруживают себя прямыми участниками в сущности этого важнейшего политического события, озверения российского властного режима и отделения российского властного режима от своего собственного населения. Тотальная независимость власти от мнения, от интересов, от каких-то жизненных факторов. Я уж не говорю желаний, но просто жизненных обстоятельств людей, которые живут в России. Никаким образом власть от этого не зависит, и вот так она это демонстрирует сегодня.
Ну, вы знаете, чудные дела на фоне всего этого творятся. Много проявлений этого видели на минувшей неделе. Да не тут каждый день такое происходит. Вот сегодня, например, наши коллеги из агентства обратили внимание на публикацию МК, и я тоже, когда ее прочел, был немало удивлен, надо признать. Значит, на Московском комсомольце МК газете, которая сейчас очень лояльна, а иногда даже и немножко впереди паровоза там выбегает властям. Вот она вдруг в этой газете публикуется колонка, в которой, среди прочего, в забое скота видятся признаки цветных революций. Так там, значит, автор, кстати, многолетний автор, он с 90, я специально сегодня посмотрел, с 92-го года там работает, обозреватель отдела политики Дмитрий Попов, в воскресенье опубликовал колонку, вот сегодня ее, значит, обсуждали. Также он рассказал про отсутствие честной открытой коммуникации с властью, глушение мобильного интернета без объяснений причин и цензурирование песен на стриминговых сервисах. А также Путину он еще покритиковал, но правда уже справа, так сказать, за позицию по торговле нефтью и газом с Европой. Но раньше даже справа особо там не критиковали Путина ни в МК, ни в других лояльных изданиях. Что происходит вообще?
Да, я как-то держал себя за уши и заставлял себя читать этот текст. Он ужасно написан. Человек этот хоть из 92-го года, но писать совсем не научился. Как это у нас в редакции говорили, хвостом непокорного мула написано это все. И прочесть, как-то вчитаться в это совершенно невозможно. Но в конце концов мысль становится понятна. Мысль заключается в том, что весь идиотизм и вся подлость сегодняшней российской жизни является предметом действия диверсантов. В общем, если перевести это на какой-то простой язык, то выясняется, что вот это все, что он перечисляет и описывает, весь этот ад, значит, это все делается по брошюркам, как, собственно, и следует, например, из заголовка, что Россию раскачивают по запрещенным брошюрам. Ну, сама эта языковая конструкция «раскачивают по брошюрам», она требует какой-то глубокой вдумчивости, чтобы понять, что он имеет в виду. Но он имеет в виду, что вот типа есть какие-то таинственные запрещенные брошюры, в них содержатся какие-то инструкции для раскачивания России. И вот теперь, согласно этим инструкциям, кто-то эту самую Россию и шатает. И все как-то происходит от того, что все, что мы видим, вот он это перечисляет, не сам, впрочем, он цитирует философа Дугина. В государстве, пишет философ Дугин, а этот чувак его, значит, с наслаждением цитирует, в государстве агентура мобилизуется на то, чтобы саботировать единство народа и власти всеми способами, идиотскими решениями, коррупцией, задвиганием ярких пассионарных кадров, трансляцией цинизма, продвижением наверх совершенно негодных и некомпетентных персонажей, волокитой, подавлением инициатив, абсурдными проектами, отвратительной ложью, чрезмерным воспеванием начальства, лестью вышестоящим и презрением к нижестоящим. Закрыть скобку, кончилось перечисление. Вот это все, что перечисляет сладострастно философ Дугин, все то, что сегодня очень хорошо видно нам отсюда, извне России, и не менее ярко и отчетливо видно тем, которые находятся внутри России, вот это все, начиная от идиотских решений и кончая лестью вышестоящим и презрением к нижестоящим, вот это все, оказывается, это злодеи, диверсанты, вредители делают по брошюркам. Это оно не само.
Причем там, подождите, ладно, вредители, диверсанты, там нет, ну секунду. Он говорит, что раскачивают, но проблема в том, что нет честной, открытой коммуникации с властью, и власть закрылась. И ты думаешь, эти вредители, они, собственно, сидят где? Они высадились с парашютами, с моря пришли, там Антанта их высадил, или кто, где они? Вот. Выясняется,
нет,
что
они,
это...
собственно, это все совершают. Они
Да,
имеют
собственно,
доступ к
это
идиотским
те самые
решениям.
путинские чиновники и есть. Это он их
Да,
поставил.
это они, это те самые, кто совершают идиотские решения, коррупцию, задвигание, трансляцию, продвижение и вот это все остальное по
Да?
списку.
Да.
Это они и есть люди, у которых у каждого где-то в нижнем ящике стола лежит брошюрка, раскрытая на нужной странице. И они иногда, поглядывая туда, значит, все это совершают. И заняты, собственно, тем, чтобы вот это свое мастерство отточенное, вот эти свои решения, доступ к этим решениям употребить на то, чтобы направить накопившуюся негативную энергию против власти в целом. А кто ж тогда эта власть-то, против которой направляют энергию? Это же те самые люди, которые все это делают. Как это получается? Они сначала, вот, собственно, совершают идиотские решения и все остальное по списку. А потом оказывается, что накопившаяся энергия направляется против них же. Как это? Где это? Есть, кстати, очень хороший еще такой оборот этой же истории, который произвел на меня сильное впечатление. Значит, случилось вот что. Тоже, между прочим, на этой самой неделе внезапно выступил... одну секунду, я сейчас посмотрю, как его зовут, выступил некий большой чин, который, значит, потребовал... сейчас, секунду. Чин из МВД. Некий генерал-лейтенант Юрий Жданов, большой МВДшный начальник, который потребовал, что нужно установить контроль за социальными сетями с помощью искусственного интеллекта, чтобы оперативно выявлять радикальный и экстремистский контент. Окей, мы это все слышали. Вот этот радикальный и экстремистский контент – это терминология, которую они употребляют без конца, и в этом нет совершенно ничего нового. Но, собственно, что он считает злом? Злонамеренное искажение социальных явлений, избирательное преувеличение негативных случаев, критические и пессимистические высказывания, а также любые панические реплики. То есть речь идет не о том, что вот надо с помощью этого волшебного искусственного интеллекта отслеживать в социальных сетях какие-то, не знаю, какие-то злодеяния или какие-то преступления. Не знаю, кто-то торгует наркотиками, кто-то организует порно-трафик, кто-то, не знаю, занимается контрабандой или еще что-нибудь ужасное совершает в этих социальных сетях. Там, я не знаю, обманывает пенсионеров, выманивает у них деньги и так далее. Нет, не с этим надо бороться. Бороться надо с избирательным преувеличением негативных случаев. Нужно решительно прекращать критические и пессимистические высказывания. Вот в чем зло-то на самом деле. Не в том, что кто-то что-то совершит противозаконно. Нет, злодеи не эти. А злодеи те, которые критически и пессимистически высказываются. Ловите их с помощью искусственного интеллекта. И особенно, говорит он, Это является актуальной потребностью в условиях существующего кадрового голода в правоохранительных органах. То
Ну
есть
так.
затея заключается в том, чтобы установить какого-то электрического полицейского на гусеничном ходу, который будет, значит, следить с помощью искусственного интеллекта за совершением вот этих ужасных злодеяний, критических и пессимистических высказываний, и за них же будет и наказывать немедленно, потому что полицейских не хватает, но пусть будут вот эти вот электрические автоматы, которые сами и отстреливают. Вот
Но
как это все
вот,
заплетается одно за другое.
Сергей Борисович, единственное, что меня, конечно, очень вдохновляет, то, что вы продолжаете удивляться всему этому. Ну, я-то как раз, что я вижу в этой публикации? Я-то как раз вижу то, что уже давным-давно никто особо не борется в интернете с теми преступлениями, которые вы перечислили, еще с многими другими. Тоже не борется. Интернет — это среда, вот такая, знаете, исключительно для отлова в этой воде людей, которые помогают навесить лишнюю звездочку, значит, тому, кто их отлавливает.
Ну, я объясню, почему я этому
Сейчас,
удивляюсь.
секунду, я просто
Да-да,
закончу, с вашего
окей-окей, да.
позволения. Вот. И здесь вот то, что новация этого текста, вами процитированного, она состоит только в том, что ловить надо не удочкой, а сетью. Вот и все. Он говорит, нам сетки нужны, у нас рыбаков не хватает вообще рыбу
Не
добывать.
только, не только. Я объясню, почему я этому удивляюсь. Не потому, что я такой наивный старый дурак,
Нет,
точнее, не только
наоборот,
поэтому.
наоборот, вы не потеряли этой
Да,
способности.
и не потерял этой ювенильной способности. А потому еще, что они начали про это прямо говорить. Потому что все-таки на протяжении очень долгого времени нам с вами продолжали дуть в уши. Мы отлично понимаем, чего они хотят на самом деле. Но нам продолжали рассказывать про то, что, о, вы знаете, это вот мы от того, даже с Телеграмом. Зачем закрываем Телеграм? Потому что в нем водятся мошенники. Потому
Террористы и
что
экстремисты.
иностранная разведка там что-то куда-то проникает с его помощью. Потому что совершается множество разнообразных преступлений с его. Вот наркотрафик развивается, еще что-то. Они продолжают это говорить. Так вот, не все продолжают это говорить. Некоторые прекратили это говорить, а начали говорить правду. И в частности, мы видим вот этого вот большого МВДшного генерал-лейтенанта, который вдруг возьми как-то, и не знаю, может, он выпил нечаянно не из того стакана, а там как раз была сыворотка правды, или ему вколол кто-нибудь что-нибудь. Что-то такое вдруг вышло. Что-то такое вдруг образовалось. И то же самое на самом деле происходит в сущности. И вот с этими людьми из московского комсомольца и с философом Дугиным, которые тоже начинают перечислять, которые все эти слова берут в рот, которые они раньше не смели использовать. Никогда невозможно было себе представить, что они выдадут из себя вот это перечисление того, из чего в действительности состоит сегодня, ну, если не вся российская действительность, в ней кое-что есть еще, то вся российская власть точно. Вот это вот, что я не поленился процитировать, вот эти гигантские там в скобках этот огромный абзац, 8 строчек, Дугин перечисляет всю мерзость и подлость сегодняшней российской путинской жизни. Сам. Никто ему руки не выворачивает и ногти не выдирает из него. Он считает это нужным сам перечислить, а человек, дурак из московского комсомольца, считает нужным это подробнейшим образом и добросовестнейшим образом это процитировать и восхититься тем, как хорошо и уместно сказано. Вот что новое. Новое то, что они говорят об этом.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы, и раньше-то не было того, что, ну, все равно в тексте МК, как бы он не ссылался на какие-то брошюрки, там, он потом же скажет, что это он просто написал, чтобы пропустили, чтобы вообще это опубликовали. Но, тем не менее, там очевидны упреки властям. Причем упреки не только в стиле «что-то хреново вы воюете, вот, надо жестче». Это тоже есть, в принципе. Вот. Но упреки, и, ну, потому что очевидно, что настолько велик общественный запрос, что ну, идиотизм, например, с интернетом с тем же творится, да, что ну, даже В Госдуме предложили закрепить право россиян на доступ к интернету, и соответствующий законопроект подготовила не кто-нибудь, а ЛДПР. Я вообще не удивился бы, даже если бы Единая Россия сказала, что связь с народом потеряна у правящей верхушки. Вот, Единая Россия поэтому готовит, значит, законопроект. Но нет, ЛДПР, и в этом законопроекте есть не только право на доступ, но и на право на выражение собственного мнения. Понятно, что вперед никуда, ну, то есть никаких перспектив у этого законопроекта нет. Но это, знаете, что мне напоминает? Помните, после 12-го, в 2012 году, после Болотной, да, какой-то год у нас, после Болотной в парламенте, парламент превратился на какой-то очень небольшой период в место для дискуссий. Белые ленты там на себя нацепляли люди и так далее. Вот. И как-то вот те, кто казались овощами, вроде стали превращаться в людей. А потом обратно, ненадолго. Вот. И вот эта история, кажется, происходит, ну, может быть, в меньшем масштабе, но сейчас люди уже, я не знаю, там, разные звезды типа Виктории Бони какой-нибудь говорят о том, что за идиотизм творит, что корова, что интернет. Две темы главные. Вот. И вот это тоже как бы не то, чтобы характерная для нашего времени история.
И не только они. На самом деле, вот эти ситуации, они возникают по самым разным поводам и с участием самых разных людей. Я вот обратил внимание на, в сущности, такую же историю, но теперь уже с участием... зарядка мне нужна. Но уже с участием коммунистов, которые совершенно неожиданно заявили, это следующая, наверное, тема нашего разговора, я так подозреваю, которые совершенно неожиданно заявили о том, что они что-то сомневаются насчет белых списков,
Да.
которые расцветают, вот, вообще вся вот эта вот история расцветает все больше в России и приближается как-то стремительно, потому что сейчас... Саша, одну секунду, у меня тут есть некоторая техническая проблема.
Бывает, ничего страшного.
Да,
Давайте я
простите,
пока.
маленькая пауза. Расскажите пока
Я
что-нибудь про
найду, что
лайки, а
рассказать.
я сейчас
Спасибо, Сергей Борисович, спасибо.
к этому
Занимайтесь своими
вернусь.
делами спокойно. Да, спасибо. Дорогие друзья, как всегда, просьба поставить лайк в это самое время. Также подписаться на канал, если есть такая возможность. Кроме того, есть и возможность поддержать нас донатом. И мерч, опять же, продается во всех магазинах, так сказать, которые у нас упомянуты. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, и, значит, поддержите, если есть такая возможность. Хороший будет подарок к четырехлетию, который будет отмечаться завтра. Ну, почти 4 года назад впервые брекфаст-шоу, именно как программа утренняя, которая начала наши регулярные передачи на нашем канале, вышла в эфир. Ну, а мы тоже в эфир возвращаемся. Я вижу, Сергей Борисович уже готов.
Да, все, все у меня в порядке. У меня просто внезапно, и как гораздо быстрее, чем я думал, начал садиться ноутбук. И я испугался, что он сейчас выключится. Но нет, успели спасти.
Да,
Так
отлично.
вот, да, история с белыми списками, которые формально были объявлены, вообще вся, так сказать, кампания белых списков была объявлена, как я понимаю, еще в сентябре прошлого года. Но вот сейчас это приобрело совершенно практический разворот. Мне один приятель московский прислал ссылку на сайт МТС, крупнейшего российского провайдера, который прям вот перечисляет как-то, что попадает в эти белые списки. Список очень странный, потому что там каких-то очевидных вроде участников этого нет. Все обратили внимание, что там нет Сбербанка, нет Тинькоффа бывшего, там еще чего-то нет, еще чего-то нет. Но вопрос же не только в этом, а вопрос в том, что белые списки постепенно начинают, вообще весь разговор о белых списках касаться не только мобильного интернета, но и, что называется, проводного интернета, интернета, который в квартирах у людей, интернета, который они получают от, непосредственно от провайдеров, которые обслуживают их дома. Там тоже это происходит чрезвычайно быстро. И вот появляется вопрос в этой ситуации. А как это вообще сочетается с довольно важными, чтобы не сказать ключевыми, законами, которые регулируют российскую экономическую жизнь. Вообще в России есть довольно развитое антимонопольное законодательство. В России есть законы о госзакупках, о защите конкуренции. В 2006 году был специальный закон о защите конкуренции. Я даже не поленился, полез посмотреть. Был принят. Он действует до сих пор. Есть федеральный проект под названием «Развитие конкуренции». Принят в 2025 году, как ни в чем не бывало, рассчитан до 2030 года. Предназначен для того, чтобы создать благоприятные условия для роста и развития бизнеса, устранив монопольные практики и снизив барьеры для входа на рынок. Это ключевая задача федерального проекта. А теперь представь себе, как это выглядит. Один попал в белый список, а другой не попал в белый список. И где тут выход на рынок, барьер и вот это вот все остальное? Выясняется, что один бизнес предназначен к, в общем, довольно скорой и неотвратимой гибели, потому что огромное количество бизнесов сегодня просто не живут без интернет-доступа, без работы с клиентами, без заказов через интернет, без доставки через интернет, без онлайн-продаж, без личных кабинетов клиентов и пользователей и всего остального, без витрин, без демонстрации своей продукции и всякого прочего. Гибель, смерть. А другой, как ни в чем не бывало, не только продолжает существовать и процветает, но и занимает нишу конкурента. Кто это решил? Каким образом выбор состоялся? Что этому умереть, а этому жить, причем жить еще жирнее? Ну как? Каким образом? Путем чиновничьего произвола. Кто-то куда-то дошел, куда-то
Ну,
добрался. Раньше только до нефтяной трубы надо было добираться. Как считалось, что кто добрался до нефтяной трубы, у того все в порядке в жизни. А теперь вот, а теперь надо добраться до белого списка. И
абсолютно. Я единственное, что хочу добавить, вот как только встал вопрос о белых списках вообще, в принципе, я сказал, что в нашей стране это супер золотая жила.
абсолютно.
Потому что те бизнесмены, которые хотят туда попасть, будут вынуждены платить. И причем платить на абонементной основе, не единоразово занести кому-то, а заносить постоянно, и эта такса будет все время увеличиваться.
И,
Так что...
разумеется, есть два противоположных вида услуг в этой области. Можно заплатить за то, чтобы меня внесли в белый список, а можно заплатить за то, чтобы его вынесли из белого списка. И то продается, и это продается. И так, и сяк можно. Это ровно как с заказными публикациями. Можно за деньги поставить публикацию, а можно за деньги убрать публикацию в некоторых видах российских медиа, которые этим живут. И тоже мы знаем много изумительных историй по этому поводу.
Ну, кстати, не только в российских. Тут была история, это отдельная просто. Почитайте в BBC, нашим зрителям тоже рекомендую. У нас сегодня вечер рекомендаций такой с Сергеем Борисовичем. Чем мы начитались за день? Вот, значит, BBC пишет о том, как появились некоторые бизнес-иноагенты. То есть люди, которые занимались бизнесом и вдруг в какой-то момент стали иноагентами. Так вот, причиной, по которой иноагентами объявили, стали фейковые интервью, которые публиковались в каких-то странных западных изданиях.
Для
И
которых, по всей видимости, это просто основной хлеб.
да,
Такое
для которых,
впечатление, что
для
эти
чего они,
западные
собственно, и
издания
создавались.
только этим и заняты. Это, собственно, их основная профессия. Публиковать на заказ всякую хрень. Вот Диссернет, с которым я работал много лет и к которому продолжаю иметь некоторые отношения до сих пор, занимался так называемыми хищными журналами. Научными журналами, которые делали вид, что они научные, а на самом деле бизнес их заключался в том, чтобы на заказ публиковать всякую наукообразную туфту. Любой желающий, любой, кто хочет выглядеть ученым, или кто хочет сделаться профессором, или еще кто хочет как-нибудь обратить себе на пользу какие-нибудь научные или педагогические обстоятельства, может опубликовать в таком журнале, любой бред под видом научной статьи. И это их основное. Это не просто какая-то случайная дополнительная возможность там чего-нибудь немножечко чего-то перехватить по ходу дела. Нет, они для этого созданы, эти журналы. Это их основная работа. И вот это же обнаруживается сейчас, и выясняется, что помимо разных прочих услуг, которые они оказывают, есть еще включение в иноагентские списки российские. В чем, в общем, тоже никто с самого начала, никто,
Да.
не сомневался, что это тоже превратится в бизнес. И первый раз, я это очень хорошо помню, когда условно говоря, сообществе иноагентов, там, в чате иноагентов, появилось сообщение о том, что какая-то странная угольная вдова, я забыл, как ее фамилия, какая-то странная девица, унаследовавшая угольную компанию от своего умершего мужа, вдруг оказалась иноагентом. Тут же кто-то сказал, да привет, у нее просто отжимают таким способом, это ее наследство, и все, в общем, с этим совершенно понятно. Вот. И это оказался не последний такой случай. И я думаю, что мы будем иметь много таких историй и дальше, потому что это очень эффективная вещь, потому что почти ничего для этого не надо. Пара каких-то упоминаний, пара каких-то интервью и готово. Пожалуйста, при желании можно объявить человека иноагентом, а теперь уже... Да, Саш.
Екатерина Боссов ее зовут. Екатерина
Боссов, точно,
Боссов,
да.
да.
Да, она удивительным образом как-то для того, чтобы выглядеть иностранной дамой, она, выйдя замуж за человека по фамилии Боссов и взяв его фамилию, не стала Боссова, как мы все могли бы предполагать. Она стала Боссов, как бы на французский манер. Вот эта мадам Боссов оказалась иноагентом, и, в общем, теперь совершенно понятно, и про это очень хорошо русская служба BBC пишет, что оказалось она абсолютно не случайно, а как-то нашлись конкретные люди, которые об этом позаботились и нашли конкретное средство ее туда засунуть. Тем более, что ведь никакой же суд ни в чем убеждать не надо. Не надо предоставлять никакие серьезные доказательства, не надо формировать какую-то доказательную базу, какие-то аргументы, спорить, я не знаю, там, с присяжным или хотя бы с самим судьей или с адвокатом противоположной стороны. Все происходит автоматически, потому что суд решает тоже так, как, собственно, как ему надо, как ему велели решить в результате тех или иных переговоров. И все прекраснейшим образом происходит. Все по существу иностранные агенты сделались иностранными агентами по абсолютно липовому обвинению, по абсолютно дутому какому-то мотиву абсурдному, который, во-первых, не представляет из себя ничего криминального, а во-вторых, просто недоказуем. Ну, я вспоминаю свою собственную историю, я, по-моему, тоже упоминал это пару раз, что меня, например, назначили иностранным агентом за то, что я получил деньги от комиссии по делам беженцев ООН в Ираке, с которой я никогда в жизни не имел никаких отношений, вообще никаких, ноль контактов, никогда не знал о существовании этой конторы до тех пор, пока не обнаружил ее в судебных документах, когда стал выяснять, а в чем, собственно, формальные причины моего назначения иностранным агентом. А Венедиктов, который в тот же день, как и я, сделался иностранным агентом, сделался им потому, что, оказывается, часть его зарплаты была выплачена за счет рекламного контракта с польскими железными дорогами. У «Эхо Москвы» был такой рекламный
У
контракт с
Газпрома,
польскими железными дорогами.
Газпром-медиа, да.
Да-да, у «Газпром-медиа», конечно, у «Газпром-медиа» был контракт с польскими железными дорогами,
Причем
и часть
Газпром-медиа
этих
не
денег...
стал иноагентом из-за этого, да.
Да-да-да, и часть этих денег вошло в зарплату Алексея Венедиктова, и за это он сделался иностранным агентом. И так далее. Можно это увеличивать до бесконечности, перечислять эти прекрасные истории. И совершенно ясно, что открылся рынок торговли этим. Если это так просто, если это так доступно, если это так безотказно, и если это так эффективно, то почему не начать это продавать и покупать? Почему не превратить это в источник дохода? Немедленно нашлись люди, которые превратили. И теперь мы видим, что это не только вопрос о, скажем, конкуренции, мы много про это говорили, о конкуренции между Z-блогерами разного рода и всякими пропагандистами, которые там дерутся за то, чтобы через них шли потоки всех этих быстросборов, все эти деньги на войну, чтобы это все концентрировалось в их фондах. Вот известно, например, что Соловьев очень этим обеспокоен, поскольку у него есть фонд, он очень хочет, чтобы все эти деньги, которые собирают там на дроны, на шерстяные носки и еще на какие-то припасы для СВОшников, чтобы все это шло через его фонд. И он таким способом устраняет конкурентов, назначая их иностранными агентами. Мы уже видим некоторое количество людей, которые оказались в этих списках, потому что конкуренты оказались сильнее, хитрее, первыми прибежали и больше заплатили. Но и другие возможности, никак, казалось бы, не связанные с войной. И люди думали, что война тут ни при чем, что иностранные агенты это люди, которые как-то там связаны с политикой, с войной, с взаимными обвинениями в том, кто на кого напал и так далее. Это все. А меня политика не интересует, я далеко от этого, я этим совершенно не занят, это меня никогда не коснется. Коснется, мадам Боссова. Вы думали, что думали ли вы когда-нибудь, мадам Боссов, что вас касается история про иностранных агентов? Думали ли вы, что это когда-нибудь затронет ваш угольный бизнес? Затронет. Придет однажды и к вам, и к тому, кто разводит коров в Новосибирской области. Ко всем придет рано или поздно, потому что политика одна на всех, власть одна на всех, и правила игры одни на всех в этой стране.
Ну, как сказать, одним, так сказать, одним все, другим закон. Но вот некоторые тоже как бы ответвление от всего этого. Действительно, Z-сообщество, если можно так его обозвать, в ярости от действий власти, от убоя коров, от блокировки Телеграма, от цензуры, от того, как уничтожаются последние островки свободы слова. Это я цитирую видного специалиста по этим людям Ивана Филиппова. И вот он пишет: да, оно все еще поддерживает войну, но впервые в нем ощутимо заметен, прости Господи, протестный потенциал. И мне кажется. И вот это я хотел бы обсудить как раз с вами, что сейчас как раз тот самый момент, когда нам надо этим людям говорить не «мы же говорили», ну, очень хочется сказать «мы же говорили», и наслаждаться их страданиями, а наоборот, попробовать выстроить диалог и с теми, кто голосовал за Путина, и с молчаливым большинством, и с Z-сообществом в том числе. Что думаете по этому поводу? Надо ли, нужен ли диалог с условным Z-сообществом или, не знаю, молчаливым большинством?
Я думаю, что детали имеют значение. И конкретные имена имеют значение. И в этих обстоятельствах, очень сложных, действительно противоречивых обстоятельствах, нельзя позволять себе слишком общих подходов и слишком такого широкого поля зрения. Давайте с ними со всеми будем разговаривать. Давайте мы вот сейчас наладим с ними со всеми диалог. Мы им всем скажем, мы расставим широко наши объятия. Всех примем. Мне кажется, что нужно различать градации. И степень имеет значение. Степень, так сказать, яркости того или иного цвета. Грубо говоря, репутация имеет значение. Есть люди, с которыми нельзя налаживать диалог. С ними диалог может быть только через вот это, Ольга Романова знает, вот это окошечко в двери тюремной камеры, через которое подают баланду. Вот через это окошечко с ними можно диалогировать. Как-то приоткрыть окошечко в их камеру и туда что-то им просунуть. Или от них что-нибудь получить. Никак иначе. Потому что ничего другого, кроме суда, наказания и раскаяния, они не заслужили. Есть другие люди. Вот, собственно, вы привели эту цитату из Ивана Филиппова. Он действительно превратился в очень важную для российских медиа фигуру, потому что действительно он проделывает колоссальную работу, следя за тем, как это у них там происходит, и как меняется, как эволюционирует это Z-сообщество. Это действительно очень интересно, очень важно. Говорят, что он сам говорит, что он книжку пишет про это. Я думаю, что эта книжка будет исключительно хороша, но вот есть молчаливое большинство, которое считало, что оно непричастно там и так далее. Окей. С этим молчаливым большинством нужно не просто вести диалог, а с этим молчаливым большинством нужно подробно и глубоко разговаривать каждую минуту. Есть те, кто голосовали за Путина, и которые уже не совсем молчаливое большинство, потому что они успели проголосовать за Путина, иногда не один раз. С ними другой разговор. И этот разговор должен начинаться с того, что они проголосовали за Путина. И, собственно, сутью этого разговора должно быть восстановление этого смысла и этой причинно-следственной связи в их головах. Вы проголосовали за Путина в широком смысле слова. Вы не только проголосовали за Путина, вы поддержали Вы помогли, вы поучаствовали. Опять я возвращаюсь к истории с учителями. Вот на этой неделе это гомерическая история про то, как некий шутник отправил там по школам предложение изъять из школьной программы какие-то ключевые вещи российских классиков, потому что это, видите ли, вредная литература. Ничего, как миленькие, обсудили, даже проголосовали за это в своем кругу и согласились с этим. Вот с этими, которые вот таким способом голосовали за Путина, удаляя Чехова из школьной программы, надо разговаривать обязательно, но разговаривать про другое. Не так и не о том, о чем разговаривают просто с молчаливым большинством. И, наконец, есть несколько, там много ступеней в этой лестнице, есть несколько еще дальнейших градаций людей, которые так или иначе принимали участие в строительстве этого режима, которые сами были частью этого режима, людей, которые организовывали войну, людей, которые добровольно пошли на эту войну, людей, которые разрабатывали эти планы. Что человек, который сидит на улице Фрунзе в Москве, я не помню, как она теперь называется, Воздвиженка, что ли, и рассчитывает траектории и цели для ударов баллистических ракет. Вот про них в свое время написали несколько российских медиа, по-моему, важные истории про это писали, The Insider про это писал и так далее. Про этих молодых образованных людей, которые, не забыв по дороге на работу подхватить чашечку кофе на овсяном молоке, садятся и целый день рассчитывают траектории. С ними совсем отдельный разговор, потому что они знают, куда летит эта ракета. Они делают вид, что для них это просто точка на карте, и они не понимают. У них нет, видите ли, Google карт, они не могут покрупнее взять это место на карте и посмотреть, а там что? А там жилой квартал. Больница, детский сад, супермаркет, автовокзал, я не знаю, все что угодно. Возьми покрупнее в Гугле. Вот так пальцами сделай по экрану. Да сделали, я думаю. Я думаю, что многие из них сделали. Сладострастные. Посмотрели, куда полетит. И для них эти координаты, эти столько-то градусов, минуты, секунд, такой-то долготы и такой-то широты превратились в конкретную точку. Может, еще и в Google View посмотрели, как это выглядит, эта улица, этот перекресток, куда оно прилетит, по их расчету. С ними совсем третий разговор. Вот. Так что я согласен с Иваном Филипповым, с одной стороны, что он заводит вообще речь об этом, что он в тот момент, когда на наших глазах меняется этот словарь, который они используют, и вдруг появляются в их речи какие-то вещи и фразы, которых мы раньше там никогда не видели, то, о чем мы говорили полчаса тому назад здесь. Да, это должно изменить и наше поведение тоже. Мы должны как-то начать задумываться над тем, как с этими людьми разговаривать. Но аккуратненько построить этих людей по степени их вины и их участия. Это тоже наша работа. Это за нас никто не сделает. И я
Ну,
думаю, что
знаете,
это и работа для российских медиа тоже.
Сергей Борисович, как будто бы вы говорите с позиции, ну, в некотором смысле победителя, как будто бы мы уже с вами вернулись в Россию, пришли там к власти, не знаю, что-то еще, и у нас, значит, это вот такое, как бы, с этим мы будем разговаривать, с этими не будем, этих судить, этих рядить, этих профессий лишать. Вот что
Ну,
пишет...
подождите, я говорю не с позиции победителя, я говорю с позиции, я бы сказал, осознанного наблюдателя. Человека, который хочет понимать, что он видит. Человека, который смотрит на это на все в очках. У него не мутная какая-то размытая картина перед глазами. Да-да, и вы надеваете. Не мутная картина у нас перед глазами, а мы с вами хорошо видим, детали различаем. И понимаем, между прочим, что для этого разговора нужно две стороны. Что не только они должны как-то, вот вдруг мы обнаружим, что они, кажется, созрели для какого-то разговора. Может быть, уже они что-то начали понимать. Может быть, они начали что-то подозревать как-то. У них что-то начали о чем-то догадываться. Но им нужна вторая сторона. Им надо, чтобы с ними... Они не могут разговаривать сами с собой. Они будут разговаривать с нами. А мы в очках. И
Как
видим
и мы.
подробности.
Какое обоснование, я его не прочитал в самом начале, просто чтобы на нем не концентрироваться. Сейчас в самый раз. Не потому, что это разговаривать, в смысле, с ними приятно, а потому, что это шанс на будущее. Страна у нас одна на всех, и надо начинать разговаривать, хотя бы разговаривать об общем будущем. Вот так.
Да, согласен. В общем смысле абсолютно согласен, но настаиваю на том, что ответственный разговор это разговор зрячих людей, которые видят, что происходит. Зрячих, так сказать, ментально зрячих, которые видят, что происходит и с кем они имеют дело. И умеют в какой-то момент какому-то количеству потенциальных разговорщиков сказать: нет, с вами нет разговора. Вы пока не заработали на этот разговор. Может, почти каждый, за исключением совсем, так сказать, последних военных преступников, конец которых на виселице, почти каждый может что-то такое осознать, что-то такое сделать, как-то правильно оценить свои собственные поступки. Ни для кого, почти ни для кого этот путь не закрыт. Но наша задача не дать сломаться всей этой истории, не дать развалиться этому возможному диалогу еще до его начала, а развалится он в том случае, если окажется, что никто не что виноваты все и не виноват никто. Что это вот это настолько все размазано, это настолько все неразличимо, все одинаковые. Нет, не все одинаковые, некоторые отдельно.
Давайте к людям, ответственным за свои слова, перейдем. К Дональду Трампу, который
Ну, наконец-то.
слово дал и слово держит, так сказать, невероятно. Он, короче, объявил о временном перемирии с Ираном на 5 дней. Он угрожал, на самом деле, разблокировать Ормузский пролив, говорил, что, в общем, все сделаем, там и в случае чего за ценой не постоим. Там шло такое нарастание, такая эскалация взаимных заявлений, взаимных угроз. И вот она шла, 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 шла. И потом вдруг Трамп сказал, мы 5 дней бомбить не будем, потому что у нас были очень неплохие переговоры, их там вел Витков, еще люди вели различные, отличные переговоры, вообще замечательные. И Иран вообще хочет тоже завершить эту войну. И, в общем, мы пока не будем бомбить. И тут так со стороны Ирана так, в смысле? Мы вообще не вели никаких переговоров. О чем речь? Это вы нас испугались, и поэтому, значит, решили как-то прекратить стрелять. Секундочку. В общем, какая-то совсем непонятная история с войной. И
Я бы взял эту историю чуть-чуть пораньше. Знаете, как на репетиции оркестра дирижер говорит: возьмем от второй цифры.
так,
Возьмем
давайте,
от
да.
второй цифры, немножко раньше. А вторая цифра – это когда этот же Трамп говорит, что если они сию минуту, значит, не освободят Ормузский пролив, я разнесу… И дальше он начинал перечислять, что он разнесет. Я разнесу
Так.
электростанции, начиная с самой большой даже. Он даже такие подробности вторгался, что начиная с самой большой электростанции, мы, значит, всю энергосистему и всю нефтедобывающую структуру, и всю нефтетранспортную структуру, и то разнесем, и все в течение 2 дней. Поэтому вот 2 дня даю, 48 часов истекает, и начинаю разносить вот это все. Вот это с этого дела началось. Значит, внезапно оно превратилось в 5 дней бомбить не буду. Подожди минуточку, 48 часов даже еще не прошли. Ты же собирался разносить, начиная с самой большой. Нет, 5 дней бомбить не буду. А почему бомбить не буду? Да, потому что у нас прошли очень хорошие переговоры. Очень хорошие, много о чем договорились, все идет прекрасно, и как-то давайте не будем мешать, как-то, как профессор Дроздов говорил, как-то давайте не будем мешать, а просто понаблюдаем за ними. Вот. Ну и тут вылезает Пезешкян, президент Исламской Республики Иран, и говорит: высказывание президента США, цитирую дословно, специально выписал к этой передаче, высказывание президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов. И дальше он сообщил, что никаких переговоров никто ни с кем не ведет. Почему это вызывает такую мою реакцию, которая некоторым может даже казаться преувеличенной. Потому что, ну, очень похоже на то, что мы видели и продолжаем видеть, и еще много раз увидим, в совсем другой, линии переговоров. Это ровно то самое, что происходит, в истории с переговорами с Россией, которые время от времени оказываются чрезвычайно хорошими, а при ближайшем рассмотрении выясняется, что их просто не было. Что никто никаких переговоров не ведет, никаких договоренностей не существует, никто никому ничего не обещал, но Трамп систематически вертит эту палочку в пальцах. Вот бывают такие люди, которые вот любят вот так делать карандашом как-то. Вот все время у него как-то перед лицом этот карандаш вращается. То я вам это скажу через 2 недели, то завтра мы все это прекратим, мы назначим санкции, мы снимем санкции, мы объявим, мы отменим, мы назначим 500%, мы все снесем с лица земли, а потом нет, мы ничего вам не достанется, потому что только ужасный предыдущий президент все это вам обещал бесплатно, а у нас только за деньги. И вот этот карандаш, он крутит и крутит и крутит и крутит возле головы, и это не двигается никуда. Вот сейчас мы присутствуем при очередном, которым уже по счете, обороте этого карандаша, когда опять, типа, мы начали переговоры, опять сначала туда поехала Украина, во Флориду, потом туда, несомненно, поедет Дмитриев, еще кто-нибудь. И все как-то возобновится снова, и опять ровно через 2 недели я вам все скажу. Ответит, вот прям вот записывайте сейчас, что он вам сообщит в ближайшее время. Ровно через 2 недели как-то все наконец выяснится и решится. А через 3 недели окажется, что во всем виноват Зеленский. Потому что обязательно на каждом обороте есть такая фаза, в которой выясняется, что Путин хороший, он на все согласился, а Зеленский плохой, не согласился ни на что и вообще тормозит процесс. Это каждый раз возникает, этот мотив. А в действительности абсолютно роли давно распределились, и роли понятны. Путин на этом пытается протянуть время. Трамп на этом просто надеется заработать. Просто надеется, что постепенно вся военная эта тематика как-то сама собой рассосется, останется мост через Берингов пролив и разработка редкоземельных элементов в Якутии. Или где там он еще собирается это разрабатывать. Вот, собственно, в чем мечта и на что надежда. Что оно как-нибудь сам... Потому что ясно, что уже с разбегу не получилось, значит, теперь надежда, что оно рассосется. Вопрос заключается в том, чем он будет от этого... Ему же надо отвлекать еще от этого. Еще надо... Ну вот, один раз попробовал Венесуэлу употребить для этих целей. Ну, собственно, атака на Иран в значительной мере тоже этим же объясняется. Хотя у нее есть много разных других и, может быть, даже более важных причин. И Израиль играет там чрезвычайно важную роль. Но, что называется, он позволил Израилю себя уговорить. А его интерес, интерес Израиля, понятно, какой. Очень справедливый интерес Израилю. Нужно избавляться от этой смертельной угрозы. Ничего здесь не выдумаешь больше. А Трамп-то чего позволил себя уговорить? Чего пригнал туда все эти бесконечные флоты, авианосцы и все остальное? Вот поэтому. Потому что ему нужно прикрыть процесс рассасывания, который происходит совершенно в другой стране, в другой половине мира. Что
Ну,
будет еще? Ну, Куба, по всей видимости. Так как-то больше всего похоже, что Куба. Я бы еще сказал, что незаконченная история с Гренландией. Будет еще наезд на Гренландию. Еще что-нибудь такое там начнет на старые американские авиабазы отправлять какие-нибудь десантные самолеты, а датчане и прочие европейцы и прочие натовские страны, обеспокоенные этим, будут пытаться этому каким-то образом противодействовать. И таким образом это противостояние войдет в какую-то уже почти физическую фазу. Вот прям одни будут собираться там сесть на этих базах, а другие будут говорить, нет-нет, не садитесь, еще того гляди, взорвут какую-нибудь посадочную полосу там. Датчане, говорят, уже отправили соответствующую команду в Гренландию, задача которой заключается в этом, в случае чего обеспечить непригодность всей этой инфраструктуры для высадки американских сил каких-то серьезных в Гренландии. Вот попомните, доживем и до этого в ближайшее время. Потому что надо как-то отвлекать, потому что нужно, чтобы не смотрели в ту сторону, где ничего у него не получается у Трампа.
Ну, там на самом деле он, как мы сегодня констатировали, что в России некоторые стали вдруг говорить правду неожиданно, так и Трамп, он уже в Твиттере Иран победил и сказал, что после поверженного Ирана главный враг демократическая партия. Все.
Да, и подступает прямо к горлу его подступает. С одной стороны, история с выборами, которая все ближе и неотвратимо, и как-то, ну, пока не похоже, чтобы у него получалось продвинуться в направлении, так сказать, обезвреживания этих выборов. Было много разных подозрений, а не научится ли он каким-то образом там объявлять чрезвычайные положения, наводнять какие-то территории или, может быть, даже целые штаты какими-то федеральными силами, аннулировать там выборы и так далее. Не хочет ли он вот во все в это поиграть? Ну, время идет, пока игра не получается. Вот пришлось отправить в отставку каких-то людей, которые там особенно отличились в этих силовых операциях в непокорных, неприятных Трампу штатах. В общем, это скорее признание того, что что-то оно по этой части не работает. И есть еще самые разные обстоятельства. Вот как-то вся история с этим самым ведомством Илона Маска, которое чудило по разным агентствам и ведомствам, которые, как Трампу казалось, и как он хотел убедить всех, находились на содержании американских налогоплательщиков, что на самом деле во многих случаях был неправда. На самом деле они находились на совсем другом содержании. И вот, значит, там позакрывали, повыгоняли, пообрезали разные расходы и так далее. Вот сейчас подвели итог. Выяснилось, что расходы выросли в результате. Что обещали, кажется, сначала 2 триллиона, потом 1 триллион на этом заработать. Значит, в результате сэкономить обещали. В результате расходы выросли. В результате, например, оказалось, что даже самая яркая, самая заметная история про «Голос Америки» и «Радио Свободу», которые были закрыты, оказалась совершенно незаконно. И выяснилось, что закрывать их было нельзя, людей увольнять было нельзя, что людям теперь этим нужно выплачивать разнообразные компенсации. Да, кстати, они все это время получали, большая часть из них получали свою зарплату, будучи отправлены в оплачиваемые отпуска. Но это такая небольшая история, ценой всего несколько сот миллионов долларов, ничего особенного в американских масштабах. Но показательная очень, яркая очень. А между прочим, у этого у всего будут еще другие последствия, потому что да, конечно, можно бесконечно объявлять ворами, жуликами и мошенниками людей, которые работали в самых разных американских этих агентствах, которые вели самые разные программы, и объявлять, что вот они только исключительно развивали гончарное искусство среди гомосексуалов Марокко, там и придумывать какие-то другие фантастические истории. Но просто миллионы людей умирают с голоду, буквально, от того, что прекратились программы, которые были связаны в каких-то случаях просто с продовольственной помощью. Это были очень плохие программы. Они были очень коррумпированы. На них очень много денег было украдено. На них взросли огромные даже не ростки, а целые столбы коррупции, скажем, в Африке, где местные всякие чиновники на этом кормились долгими десятилетиями. Но, тем не менее, это спасало от голода довольно существенное количество людей. А рядом были программы вакцинации, борьбы с разного рода опасными заболеваниями, которые прекратились. А рядом были программы развития разного рода сельскохозяйственных технологий, когда как-то в тех местностях, где были какие-то монокультуры, и люди не умели выращивать ничего, кроме батата, вот этого самого, да, вашего знаменитого батата, вдруг выяснялось, что можно в этом же климате, в этом же месте вырастить еще что-то питательное и на этом жить. И этим занимались ровно вот эти самые агентства и эти самые программы. Это были очень плохие программы, очень коррумпированные. Много денег уходило вбок. Но миллионы, десятки миллионов людей были спасены от смерти, от голода, жажды, болезней.
Ну,
И эти
вам ли не знать,
последствия,
вам ли не знать,
еще впереди,
Сергей
а?
Борисович, Минюст вас так сказать, соновской программой-то
В
застукал.
Ираке, в Ираке,
Поэтому вам
да.
ли
Вот,
не
кстати,
знать?
ровно за это, да.
Спасибо
Да.
большое, Сергей Борисович. Сергей Пархоменко был сегодня у нас в программе «Обсудим». Надеюсь, до следующего понедельника,
Спасибо.
когда
Спасибо, да. И
встретимся
я тоже
снова.
очень надеюсь, что в следующий понедельник ничто нам не помешает встретиться в это же время, в этом же месте.
Спасибо, счастливо. Ну,
Счастливо и
а
вам. Пока.
нашим зрителям я хочу также сказать, что обязательно приходите завтра утром в брекфаст-шоу в 9 по Москве и Минску, в 8 по Вильнюсу и Киеву, в 7 по Парижу с Берлином. Буду вас ждать там, будем вас ждать там вместе с Ксенией Эгертой, уже готовим нашу, ну не праздничную, она будет совершенно обычная программа, просто завтра день 4-летия канала The Breakfast Show, и будем рады, если вы поздравите нас, чего там, не обязательно донатом, просто добрым словом, ну или лайком, или подпиской на канал, или чем хотите. Спасибо большое, до завтра, пока.